Коринфянам послание святого апостола Павла чтение. Братья, сдается мне, что нас, апостолов, Бог вывел на показ последними, как приговоренных к смерти, потому что мы стали зрелищем для всего мира и для ангелов и для людей. Мы ради Христа безумны, а вы во Христе разумны. Мы бессильны, а вы сильны. Вам честь, а нам бесчестье. До сего часа мы голодаем и жаждем, одеты в лохмотья и избиты, спитаемся и надрываемся, работая своими собственными руками. Нас пулят, мы благословляем, нас гонят, мы терпим, нас порочат, мы отвечаем добрым словом. Как сок этого мира, такими мы стали, как отросы человечества, и так до сих пор. Не для того, чтобы устыдить вас, пишу я это, но для того, чтобы вразумить вас, как моих возлюбленных детей. И будь у вас хоть 10 000 наставников во Христе, отцов у вас немного, но во Христе Иисусе Евангелием породил вас я, поэтому и призываю вас, берите в пример меня.
От Матфея Святого Евангелия.
Событий. И здесь я бы обратил с вами наше внимание не столько на сам этот яркий эпизод исцеления, сколько на то, что последовало за ним. Поскольку само событие мы неоднократно с вами рассматривали, рассуждали о нем, ища в нем духовную пользу. Я имею в виду то, что касается учеников Христовых, оказавшихся наедине со своим Спасителем. Они спрашивают его, почему прежде, когда этот самый замечательный человек просил их исцелить сына, они оказались на это не способны. Тем самым они, в общем-то, признаются в некоторой своей недостаточности, внутренней в том числе недостаточности, проецированной на недостаточность их действий. Что не так? Что не так? Что не так, Господи? Ты же сам говорил нам, посылая на свидетельство евангельское, о том, что нам надлежит исцелять всякий дух и всякую язву в людях. И сам дал эту власть. А теперь оказывается, что вдруг в некоторый момент мы оказались неспособны этой властью воспользоваться. И Христос прямо говорит, отвечая своим ученикам, что это произошло по неверию их, по недостаточности веры. И дальше замечательный образ, который неоднократно встречается у нас с вами в Евангелии, что если хотя бы ваша вера будет размером с зерно горчицы, то уже тогда вы сможете творить великие дела. Горе сей скажете, перейди отсюда, и где здесь море, и будет по слову вашему, если не усомнитесь. Но понятно, что речь не идет о собственных силах, на которые должен уповать и в которые должен веровать человек. Речь идет о доверии Богу, о действии божественной силы, которая проявляется в том числе, если эта вера достаточно крепкая, к человеческой немощи. И здесь, в общем-то, речь идет о том, что в какой-то момент апостолы, когда просил их этот человек исцелить своего сына, оказались недостаточны в своей вере. И поэтому, собственно, и произошло то, что произошло. И обращаю также ваше внимание, что Христос вместе с тем, что указывает на недостаток, указывает на, по сути своей, внутренний порог своих учеников, вместе с тем, с декларацией этой болезни предписывает одновременно лекарство, которым эту болезнь можно излечить, преодолеть ее. И он говорит, что сей род, род неверия, род, который, в общем-то, связан с действием сил бесовских, которые проявились вот в падучей болезни этого юноши, изгоняется ничем же иным, только молитвой и постом. Это рецепт. Рецепт для нашего с вами неверия в том числе. Потому что и мы с вами не всегда имеем должную веру, по крайней мере, не так часто я в своей жизни могу наблюдать, чтобы люди словом могли изгонять бесов или тем более переставлять горы. Вот, может быть, это и свойственно кому-то из нас, но мне пока, от меня пока эти дары наши сокрыты. По крайней мере, так судил Бог, и я думаю, что тоже неспроста. Значит, наша вера тоже нуждается в неком развлечении. И нам сказано о том, что мы для этого должны употребить. И в связи с этим лекарством, которое нам с вами всем предписано, я хотел бы обратить ваше внимание на содержание того отрывка из апостольских посланий, который мы сегодня тоже с вами слышали, перед Евангелием. Мы продолжаем чтение апостола Павла к Коринфянам, так нам приписывает устав, церковный календарь, и здесь убеждая коринфских христиан послушать его, быть внимательным к его словам, подумайте на секундочку об этом, апостол Павел вынужден апеллировать к собственному авторитету. Он настолько смущен и настолько удручен тем разногласием, которое обнаруживается в общине, внутренними распрями, овладевшими христианами, которые, по идее, должны быть едины во Христе, и как раз этот образец единства демонстрировать всему окружающему миру, что он вынужден настаивать на том, что он, в конце концов, я ваш отец, как он говорит сегодня, я породил вас Евангелием. Что имеется в виду? Он проповедовал Христа, они уверовали, были крещены и стали церковной общиной, они возрождены во Христе. И поэтому он вынужден таким образом говорить о том, что ему приходится таким образом демонстрировать тот огромный объем усилий, которые он предпринимает для того, чтобы слово евангельское крепло, для того, чтобы этих людей утвердить в вере. Он говорит о том, что он работает до сего дня своими руками. Он говорит о том, что о том, что вообще все апостолы находятся в положении подобным, как он говорит, последним посланникам, как бы приговоренным к смерти. Скорее всего, современные библеисты, анализирующие античный контекст, говорят, что вообще он имеет в виду гладиаторов. Это они приговорены к смерти. И вспомните замечательный бог гладиаторов, которым они приветствовали императора. Идущие на смерть приветствуют тебя. И они действительно были позорищем, в том смысле, что это было некое представление, позор в архаическом, древнем значении слова, как некое красочное, яркое и пропитанное эмоциональностью зрелище. Вот так и здесь он говорит, мы как бы позор всему миру. На нас приходят посмотреть, как на вот этих выведенных в последний час, в последний путь. И дальше он перечисляет, что он претерпевал для того, чтобы Слово Божие росло и распространялось. Он говорит, что мы терпим и наготу, и жажду, и покой, и скитаемся, и трудимся, и злословит нас мы благословляем, и гонит нас мы терпим, и от нас мы молимся. Мы подобны сорову, метаемому из избы, да? Но при этом мы всеми попираем, но никогда не отчаиваемся, говорит апостол Павел. Для чего он это говорит? А для того, чтобы убедить этих людей, чтобы они его слушались наконец. И дальше он говорит вдруг, внезапно, буквально несколько строчек назад, он говорит, что мы как прах попираемый всеми, как сор пропитаемый Бог. И вдруг он говорит, что умоляю вас, дорогие братья и сестры, подражайте мне, как я Христу. Вдруг никакой скромности он не обнаружил. Все, что говорилось для этого, говорилось ради одного. Ради того, чтобы убедить этих людей слушать своего отца, показать то огромное количество усилий, которые он предпринимал ради их блага. А в чем же надо тогда подражать? А вот именно следование Христу, это важное добавление, которое сделано здесь в русском переводе, вполне конкретно. Христа желает увидеть своим детям их духовный отец апостол Павел. В другом месте он говорит потрясающую фразу. «Дети, ради вас я снова в муках рождения, до тех пор, пока не отобразится в вас Христос». Вот какая задача. По сути своей, апостол Павел демонстрирует нам то, что мы называем в нашей православной традиции, да вообще в традиции исторического христианства, традиция, от традо латинского, передаю, нечто он воспринял от Христа и прочих апостолов, сам это в жизни реализовал, передал другим, чтобы дальше люди передали следующим поколениям. И мы в этом смысле являемся такими же учениками Христовы, как и те, кто слышали апостола Павла. Мы тоже принадлежим этой цепочке передатчиков благовестия. Мы тоже призваны подражать апостолу Павлу и через него Христу. Это наше с вами христианское, если хотите, призвание. Но нам с вами при этом, дорогие друзья, важно понимать, что это призвание реализуется в том числе в подражании апостолу вот в духовных усилиях, которые мы с вами перечисляем. Возвращаемся теперь к Евангелию. Род сей, род неверия изгоняется молитвой и постом. То есть, опять же, теми духовными усилиями, которые в распространенном варианте предлагает нам апостол Павел. Поэтому мы должны с вами знать и каждый раз помнить о том, что вера наша динамична. Она может умаляться и становиться гораздо меньше, чем горчичное зерно, а может и приближаться к этой мере. Но для этого нам нужно подражать, как апостол Павел подражал, через него подражать Христу. Нам нужны постоянные усилия. И чем более эти усилия, тем более крепка наша вера. И напротив. Поэтому лежать на диване и полагать, что вера наша окрепнет, не ходя в храм Божий, не участвуя в таинствах, не участвуя в жизни своей общины, не заботясь о своем храме, о своих братьях и сестрах, было бы наивно, не укрепится вера наша. Напротив, ослабнет. И мы начнем говорить всякие глупости о том, что Бог у нас в душе, и главное, чтобы человек был хороший, а церковь, в конце концов, это не самое главное. И прочие непотребные вещи, которые свойственны людям, чувствующим в душе своей жажду Богу, но проникнутые гибельным секулярным сознанием. Посему, дорогие друзья, помня об этих наставлениях и Господа Иисуса своим ученикам, и наставлениях апостола Павла, будем никогда не ослабевать в духовном делании. Помнить, что не только вера в Божий дар, но и этот Божий дар требует постоянного взращивания. А это взращивание происходит благодаря нашим с вами молитвенным и аскетическим усилиям. Во славу Господа, Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, которому Ему подобает всякая слава, честь и поклонение. Аминь.